У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Здравствуйте. Сразу два уголовных дела возбуждены в Хабаровском крае против руководителя муниципального украинского хора «Батьківська криниця» Натальи Романенко. Ее в недавнем прошлом солистку хора «Песни и пляски МВД» обвиняют в мошенничестве и серьезных нарушениях воинской дисциплины. Полгода назад Романенко потеряла работу, ее хора отказали в репетиционном помещении, отношения с местными властями испортились, ее вызывали на беседы в управление ФСБ, очевидно, для формирования правильной политической позиции. Хор «Батьківська криниця» создан более двух десятилетий назад, между тем считался одним из лучших самодеятельных коллективов Хабаровского края. Был отмечен всевозможными наградами, но все это в прошлом. На минувшей неделе в центре Хабаровска неизвестные облили Наталью зеленкой, обозвали бандеровкой. Свои неприятности Романенко связывает с прошлогодней поездкой в Киев и взглядами на ситуацию на Украине, которые расходятся с политикой российских властей. Беседу с Натальей я начал с вопроса о том, как сейчас работает хор «Криниця».
Что мы репетируем? Ну, стараемся сейчас брать акапелла, наиболее такие старинные песни, проголосные, такие, которые, ну, мы можем петь при любом варианте, как говорится, без сопровождения, и которые уместно будут в любой ситуации концертной. Участники, ну, это пенсионеры, работающие люди от 26 до 75 лет. Люди заслуженные, интересные сами по себе, понимающие, которые со мной много лет. Я с этим коллективом 20 лет и видела, как выросли их дети, как сейчас рождаются внуки.
Это все украинцы и, дальневосточные?
Русские, конечно, есть. Есть даже у нас одна женщина, у которой мама украинка, а папа кореец. Всегда очень на нее реагируют позитивно зрители, спрашивая, а что вы тоже украинка? Она говорит, да, у меня украинка мама.
У вас украинские корни?
У меня украинские корни. Я родилась в Хабаровске. И прожила в Хабаровске всю жизнь, 43 года почти я прожила в Хабаровске. Здесь же родились мои дети. Получается, что я украинка, которая родилась в России во втором поколении. Мама моя родилась при Байкалье. Бурятская АССР была такая. Дед у меня бежал в 37-м году. Он хотел сначала в Европу, но там была уже закрыта граница, и не было дорог, и не было возможности. И он бежал в сторону Сибири, потому что ему сказали, что нет советской власти. И он, в общем-то, хотел попасть на Дальний Восток. Но когда он доехал до Иркутска, ему сказали, что советская власть дошла уже до океана. Поэтому он сел на баржу с бабушкой, и они поплыли вверх по Ангаре. И на одном из притоков Ангары им понравилось место, и они там остались жить. Это было Бурятское село. Там было несколько семей украинских, и вот они таким небольшим хутором жили. Мне рассказывали, что было очень тяжело, и умерло двое детей, которые с ними приехали из Украины. И им помогали выжить буряты. Впоследствии там было много пересыльных тюрем.
И потом ваша семья переехала в Хабаровск, еще восточнее.
Маму пригласили преподавать в 71-м году в открывающийся в Хабаровске институт культуры. Папа поехал за ней, мама была директором Дома культуры Братского, крупнейшего в Иркутской области. Ее пригласили преподавать, отец поехал поступать в этот институт. Так сказать, познакомились в Братске, а поженились в Хабаровске.
Вы говорите по-украински. В быту используете украинскую речь или вы совсем обрусевшая украинка?
Ні, я вільно розмовляю українською, дуже її люблю. І мої діточки вже вони народилися в Хабаровську, але вони люблять і розмовляють українською. І люблять Україну, і хочуть там жити.
І президент Росії Владимир Путін заявив, що русські українці – це один народ. Ви як вважаєте?
Всякий раз, коли я беру какое-то произведение, да, для того, щоб розучити хором, розумію, наскільки велика різниця, да? Тому що все-таки по образованию я руководитель русского народного хора, и только в 96-м году поехала учиться в Киев и училась как руководитель украинского хора. И вот сейчас я понимаю, насколько это разница вот, в культуре, в напевах, в традициях даже семейных. Всегда задавала себе вопрос, почему столько различий, почему настолько разные. Возможно, могу предположить, что это когда-то была единая ветвь, но она довольно-таки давно разошлась по двум дорогам и почему-то очень по-разному начала прирастать. Ну вот Украина, я занимаюсь, да, 20 лет. И вы знаете, я открываю для себя все новое, новое, новое. Казалось бы, ну что же еще, что же еще? А вспоминаю, когда училась, как-то вот великороссы, великорусская, вот это вот главенство какое-то сначала, вот русское, потом украинское. Я это очень хорошо помню, потому что я училась в советской школе. Вот. А сейчас я понимаю, что глубже для меня, интереснее, сложнее, все-таки, мне кажется, украинская культура. И это во всем, что бы мы ни брали, стихи, песни, традиции, одежду. Мне совершенно понятно, что колыбель – это Киев и Украина, украинцы, и они для меня как-то стали более ближе и приоритетнее.
Да и пришлось дивакам, да и пришлось дивакам Дунай перекрести и вони,
Как вы относитесь к событиям на Майдане прошлого года? Это революция достоинства или это фашисты пришли к власти?
Ну, я скажу вашими словами. Я не буду свои оценки политические, я не политик все-таки. Говоря вашими словами, это революция достоинства. Я не видела там фашистов. Я плакала все дни, я приехала, как раз было 9 дней, и людей на Майдане, расстрелы вот этого чудовищного. И я сопереживала очень тем, кто потерял своих близких там. Слышала рассказы своих друзей, ну, какие-то националисты, а друзья мои, которых я знаю порядка 20 лет. У меня нет причин не доверять их мнению, понимаете? И вот это, на мой взгляд, чудовищное вообще информационное то, что идет с телевидения, которое противоречит тому, что говорят мои друзья. Почему я должна сейчас от них отказываться? Я не могу от них отказаться. Я их поддерживаю, конечно. Ну как поддерживаю? Морально только. Морально, я сопереживаю им.
Как на украинском землячестве и на вашем хоре отразились вот все эти трагические, драматические события последнего года в отношениях России и Украины? Землячество написало письмо в поддержку мирной политики Владимира Путина на Украине или все-таки склоняются к тому, что это российская агрессия?
Мы не давали политических оценок никогда. Поскольку с первого дня, как я вернулась в Хабаровск, началось на меня колоссальное давление, чего я не ожидала. И даже, вы знаете, я была в Киеве, я не ожидала, что со стороны России такая будет волна вот эта информационная, вот эта вот агрессивная. Я не ожидала. Я думала, что это вот, ну, какие-то другие процессы происходят, что это внутри государства, внутри самой Украины. Я совершенно не предполагала даже, представляете, я жила совершенно в другом мире. И не предполагала, что это как-то связано, вот, что взаимоотношения настолько будут испорчены. За 9 тысяч километров от Киева я ощущаю на себе. Меня уволили, меня трясли, очень много раз вызывали компетентные органы, понимаете, очень много пытались склонить к каким-то неприемлемым для меня действиям. Меня вычеркнули вместе с коллективом из всех мероприятий Министерства культуры Хабаровского края, Управления культуры Хабаровского края. В августе неожиданно пришли и путем, ну, я не знаю, как это назвать даже, давление на директора центра, в котором находился офис наш, нас просто выкинули, сказали, чтобы через 2 часа их тут не было, вот нас нет там, потому что директор очень испугалась, потому что слово «Украина» уже фобию определенную вызывало, а мое имя, естественно, у всех ассоциировалось. Все наши награды, все наши дипломы, книги, реквизит, костюмы, она все вместе с работниками центра просто в кучу свалила и испуганно доложила, что да, вы можете проверить, их тут нет. Впоследствии это все разобрали по домам. Я пыталась писать письма во все инстанции. Сначала в мэрию написала на сам центр. Мне отписывались, говорили, что у нас нет возможности. Нет возможности продлевать с вами договор о сотрудничестве. Далее меня уволили с работы в августе месяце за прогулы. Я всем своим близким говорила, рассказывала, они говорят, а за что тебя вообще можно увольнять? Ты с этим хором, ты с ним как с ребенком носилась всю жизнь. Я говорю, ну, представьте, уволили за прогулы.
Наталья, вот. У вас как-то был организационно, кажется, с МВД связан хор, да?
Нет, никаким образом с МВД хор не связан. Я просто, будучи военнослужащей внутренних войск МВД, солистка ансамбля песни и пляски, кроме вот этой основной моей работы, у меня была еще ставка в муниципалитете как руководителя муниципального украинского хора. Все гордились всегда нашим коллективом и, в общем, отчитывались нашей работой всякий раз. У меня очень много наград, в том числе почетный диплом мэра города за заслуги перед городом. В прошлом году никто не вспомнил о моих наградах, и вот уволили, и никто меня не защитил, в общем-то. Как военнослужащая, я с 99-го года вот служила во внутренних войсках в ансамбле песни и пляски. То есть я занималась такой же вот деятельностью творческой, музыкальной. Меня уволили сначала из Дома культуры, где я была на ставке руководителя украинского хора. И через 2 недели меня уволили из войск по статье за нарушение запретов и ограничений, связанных с прохождением военной службы. Меня уволили за то, что я работала с украинским хором. А работа с украинским хором, вообще работа с хором, в решении комиссии написано, что она признана не творческой, а организационно-руководящей. И я эту формулировку пыталась оспорить в суде. Говорю, как не творческая? Мне судья задает вопрос, а вы что, свои песни с ними разучиваете? Я говорю, нет, есть такое понятие устное народное художественное творчество. И слово творчество дает мне право по статусу военнослужащего заниматься этой оплачиваемой деятельностью. Но суд не принял во внимание мои аргументы и признал работу с хором не творческой. Я вот сейчас подала на коллегию окружного суда, это уже высшая инстанция дальше. Я не знаю, если они оставят в силе решение гарнизонного и окружного суда, то я уже не знаю, куда буду обращаться.
Вы говорите, что с прошлого года вот на вас начали оказывать давление. Они просили политической лояльности? Достаточно было заявить о том, что вы считаете, что там пришли к власти фашистские элементы разные, что Россия проводит там миролюбивую политику? От вас бы отстали? Или вы думаете, все равно бы ничего не помогло? Просто сам факт существования этого украинского народного хора сейчас невыгоден просто хабаровским властям. Лучше, чтобы его не было.
14,5 часов, которые я провела в застенках вот нашего ФСБ, понимаете, и вот это вот то ласково, то кричали, то вообще угрожали, это какой-то был ужас. Понимаете, я 2 месяца вообще невменяемая какая-то ходила. Не знаю, как я провела 200-летие Шевченко. У нас много было мероприятий. Они со мной записали интервью. Жуткое, отвратительное, понимаете? Я думала, что я просто вот лягу перед телевизором и умру. Я увидела что их вот эту работу. Дали текст и сказали максимально близко к тексту, вы должны это сказать. Я там зачеркнула там несколько абзацев, говорю, я это говорить не буду. Нет, вы это скажете. Вы должны это сказать, вы должны сказать это максимально близко к тексту. И у меня настолько было парализованное сознание, настолько не могла бороться вообще внутренне. И я села и на камеру сказала. А я как на каком-то автопилоте вообще сказала вот эти фразы. И то, что я говорю, я это говорить не буду. Я это говорить, я не могу, это ложь. Я не могу это говорить. Смонтировано было так, что голос за кадром, голос уже журналиста говорил. Наталья Романенко рассказала, что видела то-то, то-то, то-то. Она рассказала, что вот то-то, то-то, то-то. То есть то, что я отказалась говорить, сказала за меня журналист. Это было смонтировано. Отвратительные формы, отвратительная передача. Вот это вот мое какое-то состояние, когда я не могла бороться. И вот то, что получилось, когда мне со всего мира стали звонить и писать друзья и говорить, Наташа, ты что, тебе что, по голове стукнули? Что с тобой вообще? Что ты там говоришь? Я увидела эту передачу, и вот я говорю, я легла, и говорю, я хотела умереть.
Да пошли звуки, да пошли.
Потом я просто стала бояться. У меня украли телефон при невыясненных обстоятельствах, понимаете, со всеми там контактами и прочее. Когда они поняли, что я с ними сотрудничать уже не буду, что я не приду по их вызову, что я все равно буду лайкать своим друзьям, таким образом высказывая в интернете поддержку того, что они делают. Но это мои друзья, мои музыканты, мои руководители творческих коллективов в Украине, мои солисты. мои преподаватели, мои коллеги вообще, друзья. Я хотела, мне очень хотелось, я чувствовала свою вину вот после этой передачи. Я везде просто лайкала, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке. И мне настолько хотелось показать, что я не сволочь, как меня там представили в этой передаче. Ну и все. 16 апреля у меня украли телефон, начались комиссии о моей профнепригодности, очень унизительные. Заставили меня делать концертную программу, сольную, ни с того ни с сего. Якобы командующий хочет убедиться в моей профессиональной пригодности для работы в военном ансамбле. У меня на нервной почве отказала голосовая связка. Я иду к врачу, порез голосовой связки. Говорит, у вас одна голосовая связка стоит, вам лучше не петь. Я прихожу со справкой, говорю, пожалуйста, не заставляйте меня сейчас готовить свою программу. А, ты отказываешься, ты не имеешь права, ты военнослужащая. Говорю, хорошо, я спою. Пела, была приглашена комиссия со стороны, признавшая меня непригодной к работе солиста. Сразу же у меня нервный срыв был тяжелейший. Я просто не могла смотреть ни на форму, я не могла форму одевать. Написала рапорт на увольнение по собственному желанию и попросила, чтобы меня положили в госпиталь. Потом, когда я вернулась, это был уже июль месяц, сказали, что в отношении меня проводится проверка. Я сказала, что меня вылечили, я чувствую в себе силы, я буду служить дальше. И написала рапорт о том, что буду служить дальше. Ну, в общем, и меня уволили в управление, через управление культуры с руководства украинским хором. То есть это был вот август месяц. В это же время, когда меня стали туда вызывать, писать какие-то объяснительные, говорить, что приходили люди, о вас спрашивали, люди из ФСБ, с удостоверениями.
Расскажите, пожалуйста, об инциденте, когда вас облили зеленкой. Что там произошло?
Я пошла забирать из пенсионного фонда вот детские свои. Это обязательное страхование, пенсионное страхование. Вот. У меня был корешок именно на это число, именно на этот день. И я пошла забирать вот эти вот готовые уже страховые полисы на детей. Это центр города. Довольно оживленное место, примечательно, я никому не говорила, знал только один человек. Ну и, в общем-то, те люди, которые подслушивают мой телефон. Иду по площади, одна из центральных площадей, площадь Блюхера. Я предполагаю, что на меня просто показали пальцем, то есть знали, что я – это я. И вот проходя, у нас сейчас очень много снега до сих пор лежит, прохожу по расчищенной от снега дорожке и поднимаю глаза от того, что прямо мне преграждает дорогу человек, и с левой стороны тоже близко-близко ко мне подходят. Я от этого поднимаю глаза, и на меня сразу же льется зеленка из пульверизатора. Я успеваю вот боковым зрением видеть, что они подняли пульверизатор, и льют на меня зеленку на лицо. Но я не поняла сначала, что это зеленка. Я схватилась за щеку, когда почувствовала, что вот они льют на меня жидкость. Я подумала, ой, неужели это кислота? И потом они отбежали немного от меня, я поворачиваюсь, понимаете, обескураженная совершенно. И они мне очень тихо, немножко неуверенно говорят, это тебе за Новороссию, Бандеровка. И убегают. Вижу, что вся в зеленке, руки, телефоны, лицо все залитое. Сразу обратилась в полицию, у меня вот этот шок прошел, позвонила юристу. Он сказал, чтобы я зашла в ближайший магазин, и чтобы там нажали тревожную кнопку. Зашла в аптеку, там была большая очередь, и я сказала, скажите, пожалуйста, у вас есть тревожная кнопка? Они говорят, нету. И я вот просто вот от какой-то беспомощности уже начала плакать тогда. И мне люди стали говорить, набирайте 112. Потом я довольно долго ждала в аптеке. Думала, что вот они приедут сейчас, Она говорит, ждите, с вами свяжут. Вот я постояла в аптеке, очень боялась выйти на улицу. Вот вышла там с какими-то женщинами.
Наталья, они приехали, заявление приняли у вас, и ничего делать не будут, видимо, все, скорее всего.
Они приехали, да, они опросили. Я им начала рассказывать все перипетии прошлого года. Я говорю, понимаете, я понимаю, что не случайно вот это вот все произошло. Я не случайный человек, говорю, вы поймите. Я сначала думала, это ошибка какая-то. Когда они на меня лили эту зеленку, я думаю, какая-то ошибка. Потом думаю, а почему они агрессии никакой не проявили? Они меня так могли залить, за шиворот мне могли залить эту зеленку, если бы это были те, кого мы называем радикальными товарищами. Но они как-то вот просто облили меня и побежали, видимо, вспомнили, что они мне должны что-то сказать, и сказали, это тебе за Новороссию, Бандеровка.
Наталья, что вы собираетесь делать теперь? Вы не собираетесь уезжать из Хабаровска?
Я ведь 7 месяцев не получаю средств, у меня средств нету к существованию. То есть я вот живу сейчас на кредитную карту. В тот период, когда меня увольняли, они приняли решение о нерентабельности муниципального украинского хора «Батьківська Криниця» в Хабаровске. То есть они сократили мою ставку и ставку баяниста. То есть я сейчас попала под сокращение. Меня об этом уведомили. Через 2 недели я официально буду безработной. Я бы с удовольствием, может быть, и уехала, вот плюнула на все. Но меня вот держит, во-первых, финансовый вопрос, который я не могу пока решить. И меня, конечно, держат люди. Мой коллектив и то, что я сделала. И вот это чувство обиды. Когда мы приезжали в Киев, говорили: «Хабаровск, Хабаровск, вы видели Хабаровск, такие песни, которых у нас уже тут в Украине не поют». Мы приезжали в Москву, нам тоже говорили: «Хабаровск, вы такие классные». Мы приезжали в Сочи на украинский фестиваль «Роды наш красный». Нам там тоже говорили. Много добрых слов. Говорили не «Батьківська Криниця», да, украинский хор, говорили «Хабаров». Я вот приезжала сюда, и, ну, такая гордость, понимаете. Ну, всегда у человека гордость за свою родину. А сейчас мне противно за свою родину. Мне противно, что так со мной поступают, чтобы меня ноги вытерли, понимаете, не глядя на то, что человек сделал, понимаете, за свою жизнь, да. А многие мои друзья настоящие, которые есть еще, слава богу, у меня, они приносят продукты и говорят: «Ты знаешь, вот так хочется помочь Украине. Вот на Украине помогаем, в твоем лице. Вот тебе гуманитарная помощь».
Наталья Романенко, руководитель Хабаровского муниципального украинского хора «Батьківська Криниця». Над этой темой я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Хабаровском крае Ольгой Рассказовой. У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Всего доброго.